Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте, это радио «Спутник». Для вас работает в прямом эфире и Елена Глещинская. И сейчас
добрый день.
Мы будем беседовать, мне кажется, на достаточно сложную тему. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, кислородная терапия необходима примерно четверти людей с диагнозом COVID-19. В связи с увеличением числа больных выросла в разы потребность в медицинском кислороде. Говорят, что его производство достаточно простое. Вопрос в поставках, логистике, в хранении в регионах, уже российских, заявляют о нехватке кислорода, просят помощи. А в то же время Росздравнадзор заявляет, что обращений от регионов о проблемах с обеспечением медицинским кислородом не поступало. Мы, может быть, в этой истории попытаемся разобраться. И если, может быть, что-нибудь подскажем Росздравнадзору, если регионы, Лен, говорят, что у них проблемы с кислородом, а Росздравнадзор говорит, а не было обращений, надо же.
Ну, вообще, я для начала скажу, что медицинский и технический кислород, они очень сильно отличаются, и тот кислород, который даже есть в воздухе, не подходит для тех целей, которые нужен вот в данных условиях. Mm-hmm. Медицинский кислород, он и раньше всегда использовался для больных лечения, допустим, тяжелым воспалением легких, когда концентрация в крови кислорода сильно снижается, и достаточно было всего лишь одеть маску, да, на человека. Может, ты видел в больницах, подключают такую маску, и человек дышит кислородом, и ему становится легче. Но когда речь идет о тяжелых случаях коронавируса, такой кислородной терапии недостаточно, и там нужен действительно чистый кислород с высокой концентрацией. Просто одеть маску не всегда бывает достаточно.
Мало, этого
да,
мало.
Не всегда бывает достаточным. И вот, допустим, и тот же кислородный концентратор не всегда помогает, он дает низкую концентрацию кислорода. Поэтому там мы не можем говорить, что просто всего кислорода не хватает. А, кроме того, есть этот кислород, который медицинский, он соответствовать должен неким стандартам. Ну, ты понимаешь, что там в обычном кислороде могут находиться какие-то примеси, если его, допустим, но это не подходит для того, чтобы дышать внутрь, к примеру. Mm-hmm. И поэтому, хотя действительно производство простое, что там, да, выделить из воздуха кислород, либо там электролизом воды. Но для того, чтобы его очистить, нужно дополнительно очень много приложить
вот это
усилий.
И есть медицинский кислород.
Да.
Чтобы он был без примесей, которым можно дышать.
Которым можно дышать. И там поэтому очень разная градация, разные приборы. И все это, и самое главное, логистика, потому что, как мы знаем, кислород взрывоопасен.
Угу.
То есть должны быть специальные машины, специальные емкости,
Лен,
для перевоза.
Да. Лен, ну а что, бензин возят по Москве туда-сюда по ночам? Ничего? Научились возить?
Возят,
в чем проблема?
Потому что его потребность в бензине примерно всегда одинаковая. Да? Машина не уменьшается, не увеличивается, растет прогнозируемо. В данном случае потребность в кислороде выросла очень резко. И поэтому вот эти вот логистика очень затруднена, потому что раньше не сталкивались с такой проблемой, что одновременно всем и везде нужен кислород.
Причем медицинский.
Причем в больших объемах. И все мы знаем, что в ближайшие там недели будет увеличиваться это количество потребности кислорода.
О нехватке кислорода, смотри, заявляют ли губернаторы Пензенской и Калужской областей. До этого сообщалось о дефиците медицинского кислорода в больницах Курганской области. Росздравнадзор, Следственный комитет России и прокуратура выясняют обстоятельства смерти 13 пациентов в больнице номер 20 Ростова-на-Дону. Местные СМИ говорят, и врачи говорят, и родственники умерших говорят, это произошло как раз из-за перебоев с поставками кислорода. Благодаря тебе мы знаем, что с поставками медицинского кислорода, значит, да. Официальных данных у Росздравнадзора, как я уже говорил, нет. Ну, две чиновницы вроде как уволились. 13 человек умерло, а две чиновницы уволились. Вот,
но сейчас идет следствие, разбираются в этом вопросе, и почему именно, что именно вызвало смерть пациентов, потому что так однозначно тоже нельзя сказать. Вот одна из областей, Пензенская, в которой губернатор заявлял о нехватке кислородов и просил помощь федеральных властей, мы решили выяснить у медиков, как там обстоят дела. Вот в Пензенской областной организации профсоюзов работников здравоохранения нету, ну, не было сообщения о таких проблем. Вот давайте послушаем синхрон, давайте послушаем мнение, это председатель областной организации профсоюза работников здравоохранения Галина Попадюк.
Какие препараты, может быть, приобрести, ни разу мне никто никогда не попросил. И я разговариваю в кулуарах с медицинскими работниками, они говорят, лекарств на сегодняшний день достаточно. Другое дело, что они не во всех случаях могут помочь. Понятно, что расходы у лечебных учреждений сейчас колоссальные. Может быть, где-то и есть временные какие-то трудности. Без этого никак. Это война, не подвезли боеприпасы. Это вот как раз это про нас. Не вовремя где-то закупили, где-то задержали. Доставки, и также вот и по кислороду, и так далее, но это все временно, никуда от этого не денешься.
Это странный профсоюз.
Мы говорили...
Вместо того, чтобы защитить, сказать, что проблемы, нам рассказывают про то, что боеприпасы не подвезли. Так надо, чтобы подвезли. Так надо, значит, узнать, почему не подвезли. Ну, ладно, извини, Лен.
Есть еще проблема в Курганской области. Накануне Минздрав все-таки направил туда специалистов для помощи в борьбе с коронавирусом. Письмо курганских медиков, в котором говорят они о коллапсе в региональной медицине и просят прислать помощь, было известно еще полтора недели назад. Но областные власти тоже не признавали наличие проблем и не подтверждали все факты, изложенные в послании.
Ага, ну мы можем, мне кажется, сможем сейчас подбросить фактов областным властям. Если они что-то не знают, то вот мы расскажем, потому что с нами на прямой связи по телефону жительница Кургана Лариса Фомина со своей историей. Лариса Анатольевна, здравствуйте.
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 С какими проблемами вы столкнулись?
Ну, я столкнулась с проблемой госпитализации своей сестры. Причем она заболела еще 1 октября, когда попасть в больницу было трудно, но еще возможно. Но, тем не менее, мы ждали скорую больше суток. И в больницу тоже с большим трудом удалось лечь. И сначала у нее было поражение легких 35% уже к третьему дню, то есть высокая температура под 40, невозможность вызвать врача, то есть бесполезно звонить на какие-то телефоны, врач не приходит, маски не делают. Мы сделали сами мазок платно, вызывали потом скорую, умоляли приехать. И вот скорая просто нам отвечала, что, ну, простите, у нас по 500, 700 вызовов на 5 эпидбригад и все с симптомами коронавируса. Это каждый день. Вот вы в очереди 170, и вот мы ничего не можем сделать, мы сами чуть не плачем. Угу. При том, что по официальной статистике там заболеваемость, ну, где-то порядка 70 человек в сутки.
Ну, это не маленькая 70 человек, Лариса Анатольевна. А как вы узнали, что 35% поражения легких? Это вам уже после, это вам уже в больнице КТ сделали, да, вашей сестре?
Да, но вообще сейчас особенность вот всех моих знакомых, кого я знаю, моей сестры, течение коронавируса такая, что вот эти все поражения легких, осложнения, они развиваются прямо молниеносно. То есть у человека в первый же день высокая температура, к третьему дню уже существенное поражение легких, а к пятому дню оно может быть критическим. А врач у нас только на 7-й день приходит, и люди уже там практически умирают. Вот, но в КТ нам сделали при госпитализации, через 3 суток мы добились госпитализации.
Кто вам помог, скажите, пожалуйста, кто вам помог, вот вы говорите, добились госпитализации? Вы просто вот истерили в трубку или что?
Это было вообще просто ужасом, то есть я плакала в скорую, я просила, называла какие-то фамилии там вообще людей, которых в принципе там знаю, например, в больнице, и на них можно сослаться, чтобы помогли. Потому что требовали направления, направления нету. То есть алгоритм такой, что должен сначала прийти врач, посмотреть, выписать направление. А врач из поликлиники, он просто не пришел.
Да, он просто не пришел, потому что он и так сутками работает. То есть, в принципе, здесь...
Это не вина врача.
Да, да, мы понимаем. Лариса Анатольевна, так в результате ваша сестра госпитализирована, или, может быть, ее уже выписали, потому что мы знаем и случаи выздоровления от коронавируса, которые чаще, в общем-то, происходят, чем негативные.
Если бы она не попала вовремя, так как на следующий день после 35% у нее было уже 80% поражения легких.
Обоих,
она,
да,
была на кислороде, да. Она долго лежала, в итоге ее выписали, но она продолжает еще дома лечиться. У нее сейчас сильная одышка, но и самочувствие не очень.
Не говорили вам доктора, мы сегодня с Леной говорим о том, что в регионах России не хватает кислорода, не говорили вам о таких проблемах в больнице? Хотя, мне кажется, ну, конечно, а как пациентам об этом говорить?
Ну, развода кислорода на тот момент у них тоже не хватало. Там, допустим, человек, который только более-менее начинал дышать самостоятельно, еще с низкой сатурацией, там, 93-94, его уже быстренько снимали и более тяжелым этот кислород давали.
Угу. А ну, откуда вы знаете, кто вам сказал об этом?
Со слов сестры, что вот она тоже лежала на кислороде, пришли у нее этот аппарат, забрали, сказали, ты уже все там как бы сама...
Выздоравливаешь.
А там отдельный аппарат или была разводка по больнице?
Там... ну, как бы вот, допустим, есть койки, на которым подведен кислород, есть койки, которым не подведен. Разводка. Есть там что-то, что приносят, да, в эту разводку дополнительно. Вот ее изначально принесли, а потом оттуда забрали, унесли, видимо, кто совсем там плох.
Лариса Анатольевна, спасибо за то, что поговорили с нами. Мы вашей сестре желаем выздоровления, а вам сил. Это была жительница Кургана Лариса Фомина, одна из тех, чьи родственники заболели коронавирусом, и одна из многочисленных россиян, которые столкнулись с проблемами бесплатной российской медицины. Вот так. А мы расскажем еще о том, что Минпромторг направил запросы российским металлургическим компаниям, чтобы выяснить, имеют ли они возможность производить медицинский кислород для российских больниц вот на фоне пандемии COVID-19.
Дело в том, что металлурги в больших объемах производят кислород, он им нужен для окисления.
Это тот технический, для который ты рассказывал.
Да, для плавки металла. Кроме того, кислород где еще используется? Используется для сварки. Тоже не совсем тот, но если его хорошо очистить, то можно его использовать в медицинских целях. Однако нужно специальные фильтры, потому что мы же не знаем, что они не контролируют, что там находится. Им нужна просто концентрация кислорода. Там может быть все, что угодно в этом кислороде.
Подышать таким кислородом.
Сейчас я посмотрела, многие регионы пытаются справиться самостоятельно с этой проблемой и перепрофилировать какие-то медицинские или неспецифические производства, потому что, ну, я же как говорила, это очень легко. Просто электролиз запустить воды, и будет достаточно чистый, хороший кислород. Но... при этом нужна дорогая и долгая сертификация этого процесса, чтобы можно было его поставлять в больницы. Угу. Вот есть такая проблема.
Генеральный директор аналитической компании по фармацевтическому рынку DSM Group Сергей Шуляк на прямой связи со студией «Радио Спутник». Сергей Александрович, здравствуйте.
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 Сергей Александрович, вот как вы оцените вот эту вот проблему нехватка кислорода? Есть она или нет? Потому что есть разные данные, может быть, просто не могут доставить туда, куда надо.
Ну, в разных регионах по-разному. Плюс здесь наложилась проблема планирования, как обычно вводится в наших российских условиях, да, потому что действительно потребление кислорода для ковид-пациентов превышает все среднестатистические потребления для обычной клинической больницы, но об этом никто заранее не подумал, и поэтому в некоторых регионах...
Кто должен был подумать? Проблемы. Расскажите нам. Кто должен был? Путин, Мишустин, мы с Леной, кто? Губернатор?
От главврача до руководителя здравоохранения регионов, до Министерства Минпромторга, потому что производство медицинского кислорода находится в ведении региона. И вот немножко отвечу на последнюю фразу, которая прозвучала. Дело в том, что получение лицензии на производство медицинского кислорода занимает не более 30 дней. И она
стоит, это много.
Пошлина занимает 7,5 тысяч рублей. Для российских реалий 30 дней – это миг. Да, вот. А потом,
А для людей, которые лежат
технически,
там.
Технически, это понятно, технически производство действительно кислорода технического и медицинского ничем друг от друга не отличается. Но если посмотреть на ГОСТы по медицинскому кислороду, он не должен содержать водорода вообще в принципе. Да, то есть чистейший кислород. Технический кислород допускает, там два сорта есть технического кислорода, допускает содержание водорода.
Сергей Александрович, а вот расскажите, пожалуйста, а насколько сложно вот это перенастроить все эти аппараты, которые делают там технический кислород, на то, чтобы они, ну, предположим, поставить там как-то миллион фильтров, чтобы они медицинский кислород выпускали?
Там, да, нужна некая переоснастка, потому что здесь на всех стадиях идет жесткий контроль по медицинскому кислороду. Опять-таки, да, окись углерода в очень минимальных количествах должна содержаться в медицинском кислороде. И есть еще одна деталь, когда мы сейчас говорим о нужно увеличить производство кислорода, его нужно где-то хранить. По ГОСТам медицинский кислород можно хранить только в баллонах или емкостях, в которых до этого никаких других газов не хранилось вообще в принципе, потому что баллоны для медицинского кислорода, они сертифицированы, они, каждый имеет свой паспорт, и в этих баллонах ничего, кроме медицинского кислорода, никогда с производства баллона не хранилось.
То есть нужно еще наладить производство баллонов?
Ну, вот с этой проблемой, да, тоже придется справляться с логистикой баллонов, оборачиваемостью баллонов, да, потому что наладить производство, ну, хорошо, если криогенными установками перевозить, да, там можно круглосуточно машину пускать туда-сюда. Но есть же больницы в регионах,
которые работают
от баллонного кислорода. Да, соответственно, парк кислородных баллонов, он тоже ограничен.
Вот мне странно. Вот, понимаете, Сергей Александрович, сейчас говорят, осень, то ли вторая волна, то ли продолжение первой, это не очень, мне кажется, важным. Но с этой проблемой мы столкнулись 18 марта, по-моему. Мы вот с 18 марта нас всех разогнали по домам сидеть, сказали, что коронавирус, что сложности.
И все говорили, что будет вторая волна.
И тут мы понимаем, что... Так, слушайте, с кислородом проблемы, да? Потому что надо, ну, его там, вот как сейчас специалист рассказывал, его надо очистить, он должен быть по ГОСТам. Да еще и проблемы с баллонами. А что за полгода баллоны не могли сделать по всей России?
Ну, смотрите, во-первых, нужно было думать прежде всего о производстве кислорода и подразумевать то, что будет увеличенное потребление кислорода. Весной просто как-то быстро справились с этим, в том плане, что волна была не затяжная, сейчас действительно поток пациентов более интенсивный, потому что количество заболевших больше. А самое главное, смотрите, если весной основной удар пришелся по Москве, где было больше трети от общероссийского количества больных ковидом, да, то сейчас посмотрите, Москва даже не подошла к тем показателям, которые были весной, да, основное количество пациентов где? В регионах, которые весной спокойно перенесли вот этот всплеск заболеваемости, и они не сталкивались с теми проблемами, с которыми они столкнулись сейчас. Вот сейчас, как бы, посмотрели, опа, и схватились, да, пока гром не грянул, но у нас не перекрестились.
А вот помогите, пожалуйста, оценить. Вот я читаю, в различных регионах абсолютно различная потребность в кислородах. Где-то говорят 11 тонн жидкого кислорода в сутки. Где-то говорят о 4 тоннах.
Это то, что нужно, да?
Да, то, что нужно. Насколько это вообще критические такие критические объемы?
Все зависит от... Почему разное? Потому что...
Разное количество людей.
Количество пациентов, количество больниц, количество оборудованных кислородных. Да, объемы действительно это большие такие.
К примеру,
приведу. Смотрите, в обычных условиях в больнице кислородными точками на каждого пациента оборудованы оперблок, реанимационное отделение и палата интенсивной терапии. Ну и в каждом отделении, там в процедурной, там 1-2 точки. Сейчас же для каждого пациента в ковидном госпитале точка развода кислорода.
А можно, допустим, есть кислородные концентраторы, можно ли ими заменить это?
Нет, невозможно, потому что, смотрите, там даже если брать там дорогостоящие кислородные концентраторы, у них производительность, ну, относительно невысокая. Плюс они не все дают 100% чистый кислород. Да, их можно использовать в условиях поликлиник, небольших больниц, например, в полевых условиях, где невозможно подвоз кислорода, да, там какая-то там чрезвычайная ситуация, да, их используют. Вот. Но они не мощные. То есть средняя больница или вот такие большие больницы, которые сейчас используются под ковидные госпиталя, но просто они не обслужат. Там нужен нормальный магистральный кислород.
Еще один вариант, который предлагает Всемирная организация здравоохранения, пользоваться кислородными установками, которые адсорбируют азот циолитом. Есть ли такие?
Я вообще ничего не понял, что?
Ну, они просто сгущают, убирают из воздуха вот, азот.
Да, смотрите, для пациентов там легкой степени, средней степени, да, там в домашних условиях, концентраторы, вот эти все, они подходят, да, потому что там...
В домашних условиях, да?
Магистральные не поставят, да, там. Плюс, если там, как я повторюсь, поликлиника, небольшая больничка, да, там, вот эти все установки, они...
Они вообще там, есть в России?
Да, да, они есть.
Есть, да, это распространенная, да, такая, да, практика?
Но, смотрите, если, ну, как бы, не дай бог, человек на ИВЛ, то нужен магистральный... кислород, потому что потребление там достаточно большое, вот, и нужно тогда ставить огромное количество концентраторов.
То есть остается единственный вариант, это вот такой вот сжиженный кислород, который поставляется в цистернах и закачивается в емкости больницы, чтобы потом по разводке...
Да, либо в баллонах, либо в криоемких, да, совершенно верно.
Тут в завершение давайте подумаем. Росздравнадзор, он же говорит, что к ним что-то там не поступало, чего-то они не знают. В общем, Сергей Александрович, давайте попробуем им как-то помочь. Вот как можно сделать так, чтобы в ближайшее... Что именно нужно сделать так, чтобы в ближайшее время российские регионы были обеспечены кислородом? Может быть, снизить вот это вот число дней на лицензирование? Может быть, закупить какое-то новое оборудование или фильтры? Подскажите, пожалуйста, Росздравнадзор. Росздравнадзору и нам с Леной.
Ну, смотрите, Росздравнадзор за медицинский кислород не отвечает вообще.
Пусть отвечает.
Он не может отвечать, потому что должно каждое министерство и каждое ведомство отвечать за тот фронт работы, за который они отвечают.
Ну вот, ладно.
Поэтому это Минпромторг. Я думаю, что в данном случае уже известно о том, что Минпромторг в курсе ситуации и ведутся работы по переводу технических производств в производство медицинского кислорода. Ну и в полной уверенности, что срок лицензирования данных производств, выдачи лицензии на производство кислорода медицинского газообразного будет сокращен минимально, как мы уже видели по регистрации лекарственных препаратов, которые регистрировались в весеннюю вот эту волну буквально за считанные дни.
И тогда останется только единственный вопрос, но тоже важный, с баллонами и с емкостями.
Нет, и с перевозкой, если я правильно понял. Да?
Да, доставить. Но я думаю, что если там перевести логистику на круглосуточный режим, то можно с этой проблемой справиться.
А вот интересно, можно, кстати, другие емкости перепрофилировать под...
Так нельзя же тебе сказать.
Нет, ну...
Нет, медицинский кислород должен перевозиться в емкостях, в которых до этого ничего, кроме кислорода медицинского, не перевозится.
Да, это мы уяснили. А Сергей Александрович, скажите, пожалуйста, кстати, вот, а кто его возит, кислород? Вот кто должен его возить?
Специализированная организация есть такие, да, то есть это либо производители, которые имеют лицензию, опять-таки, на перевозку опасных грузов, либо специализированные, опять-таки, транспортные компании, которые имеют лицензию на перевозку.
То есть это частные, скорее всего, компании, которые должны будут закупать это оборудование, да?
Ну, скорее всего, это те же, которые уже имеют, просто им придется работать...
Работать больше.
Работать больше, и не всегда выгодно.
Ну, не скажи, по-разному бывает. Сергей Александрович, с вашей помощью мы уяснили для себя, и я надеюсь, для наших слушателей, вот эти очень много моментов, которые вызывали очень большие вопросы. Спасибо вам, генеральный директор аналитической компании по фармацевтическому рынку DSM Group. Сергей Шуляк был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Ну, в общем, что сейчас Следственный комитет России проводит расследование, причем, по-моему, с прокуратурой, да, совместно, да, по поводу гибели 13 пациентов в Ростове-на-Дону. И отсюда, да, возникло вообще, хотя бы узнали о том, что есть проблема с медицинским кислородом в России. Вот такой вот ценой. Спасибо большое. Елена Глещинская работала вместе со мной в студии «Радио Спутник».